Хотя он и был монарх самодержавный, но наказывал только по одной необходимости, и то с душевным прискорбием. Щадя жизнь своих подданных, он также никогда не корыстовался имуществом их, любил помогать несчастным и даже доставлял пособие ссылаемым в Сибирь, удаленным в сию дикую страну, ино давал малые пенсионы, дабы они там совсем не пропали. Волнение умов и внутреннее неудовольствие побудили его учредить тайный приказ, коего действия были не всегда справедливы, а ужасное слово и дело приводило в трепет самых невинных. Окинем теперь светлым взором те мудрые деяния царя Алексея Михайловича, коими он восстановил благосостояние подданных своих и даровал им новую жизнь. Против июня 1662 года случился в Москве бунт. Какой-то дворянин прибил в разных частях города к стенам и заборам пасквили, в коих остерегал народ, чтобы он не доверял боярам, ибо они, безбожники, столкнувшись с иноземцами, продадут Москву. Буйная чернь, узнав о сем, кинулась ко двору, и произвели бы там изрядное злодеяние, если бы царь и бояре, предваренные о сем восстании, не уехали в село Коломенское. Отчаянные преступники сии числом до 10 000 кинулись в село Коломенское. Отчаянные преступники сии числом до 10 000 кинулись в село Коломенское, окружили дворец и, требуя по списку бояр, угрожались ему здание совершенным истреблением, если желание их не будет исполнено. Царь Алексей Михайлович, наученный прежде опытами, поступил в сем случае, как монарху и следовало. Немецкие солдаты и стрельцы телохранительного корпуса явились внезапно на площади и начали действовать так удачно, что 4 000 бунтовщиков легло на месте, а большая часть остальных с предводителем их были схвачены и закованы. После сего возвратился царь в Москву и приказал произвести следствие над преступниками. Большая часть из оных приняла достойную казнь, так что 2 000 человек были четвертованы, колесованы и повешены. Остальным обрезали уши, означили каленым железом на левой щеке букву «Б» и сослали семействами в Сибирь. Мальчикам от 12 и до 14 лет обрезали только одно ухо. Совершив все важные действия для успокоения Отечества нашего, необходимо нужное, занялся царь Алексей Михайлович внутренним образованием государства. Издан был новый полицейский устав, исполнителем коего определен был князь Македонский. Милосердие и человеколюбие были отличительными чертами души царевой. Утром чуть свет бабахнули пушки первого российского боевого корабля «Орел», стоявшего у Астраханского Кремля. С флотилии князя Львова ответили выстрелами же. Разинцы, недолго думая, зарядили свои и тоже выстрелили. Первыми плыли струги Львова. За ними на расстоянии правильным строем шли разинцы. «Не понимай, мы кого встречает, князь Львов или Стенька Расин?» — спросил с улыбкой капитан корабля «Бутлер» воеводу Прозоровского. Они были на борту «Орла». Тот засмеялся. «Обоих, капитан, живы, здоровы, и то слава Богу!» Он подозвал к себе приказного писца и стал говорить, что сделать. «Плыви к князю Семену Ивановичу, скажешь, Стеньку проводить к Болде, Кустью пусть там стоит. Сам князь после того пускай ко мне идет, наши стружки здесь поставить, и пускай он Стеньке скажет, чтоб казаков в городе не было». И наших к себе пусть не пускают. Никакой торговлишки не заводить. «Винишка как?» — подсказал бойкий пищик. «Винишка? Тут, брат, ничего не поделаешь. Найдутся торговцы. Скажешь князю, чтоб оболды оставил наших стругов 5 для пригляду. Понадежнее стрельцов пускай подберет, чтоб в разгул не пустились с ворами». Разинские струги сгрудились в устье речки Болды, повыше Астрахани. На носу атаманьего струга появился Разин. «Гуляй, братцы!» — крикнул он и махнул рукой. Немало тысячи казаков сыпануло на берег. И пошло дело. По всему побережью развернулась нешуточная торговля. Скорые люди уже поспели сюда из Астрахани, с посада, из Белого города, даже из Кремля. Много было иностранных купцов, послов и всякого рода жёнок. В 3 цены, а то и меньше, переходили из щедрых казачьих рук в торопливые ловкие руки покупателей саженной ширины. Дороги, зендень, софьян, зуфь. Дорогие персидские ковры, от коих глаза разбегались, куски миткаля, кумача, курпех бухарский, каракуль, узорочный золотой товар, кольца, серьги, бусы, цепи, сулей, чаши. Наступил тот момент, ради которого казак терпит холод, голод, заглядывает в глаза смерти. Трясут, бросают на землю цветастые тряпки, ходит по ним знак высочайшего к ним презрения. Казак особенно почему-то охоч поспорить в торговом деле с татарином, калмыком и с бабой. Вот разохотился в торговлюшке рослый носатый казак, раскатал на траве перед бабами драгоценный ковер и нахваливает, орет. «Я какой, она!» — показал свой рост. «А я наем 2 раза укладываюсь. Глянь, раз!» — лег. «Замечай, вертихвостая, а то обману!» Вскочил и улегся 2 раз, раскинул ноги. 2 из-под самого шаха взял. «Да разве ж наем спят?» — заметила одна. «Его весят? Шах-то с жонкой небось был, согнал, что ли? Шах-то шах, он шах и есть, ему одно, он другое. Уросливый, кое-как уговорил». Разворачиваются дороги, мнут в руках софьян. «Эти софьян? Хорош? А ты что, оглазел? Эти скурсипка бляха, толсти. Это у тебя шкура толстая, харя. Могу обтесать. Пасту ругайся. Сяцем, сяцем, сяцем. Затем, затем, что сдохла та курочка, которая золотые яички татарам несла. Вот зачем». Оборотистые астраханцы не забыли про сиуху. Местами виночерпи орудуют прямо с вазов. Появились первые ласточки. Прошелся для пробы завеселевший казачок. «Ох, бедный еж, горемышный еж, ты куда ползешь? Куды ежися? Ох, я ползу-ползу к боярскому двору, к высокому терему». Но Есаулам строго-настрого велено смотреть. «Не теперь еще успокоиться? Нет, Есаулы и без атамана понимали это». Иван Черноярец, собираясь куда-то со строго, наказал сотникам: «За караулом глядеть крепко, а то учинят нам тут другой монастырский яр. Ни одной собаке нельзя верить. На Думбасах пускай все время кто-нибудь остается. Семка, вышли в Волгу, челнока стри. Пускай кружат. Замечу в карауле пьяного, зарублю без всяких слов». Разноцветное человеческое море, охваченное радостью первого опьянения, наживы, свободы, торга, всем, что именуется праздник, колышется, бурлит, гогочет. Радешеньки все, и кто обманывает, и кто позволяет себя обманывать. «Ох, бедный еж, горемышный еж, ты куды ползешь, куды ежишься?» Назревал могучий загул, и это неизбежно, этого не остановить никому, никакому самому строгому, самому любимому атаману, самым его опытным Есаулом. приказной палате в Кремле верховная власть Астрахани, князь, боярин, воевода Иван Семенович Прозоровский, князь, стольник, товарищ воеводы Семен Иванович Львов, князь, стольник, товарищ воеводы Михаил Семенович Прозоровский, брат Ивана Семеновича, митрополит Иосиф, подьячий, стрелецкий голова Иван Красулин. Думали, гадали. «Что привел ты их хорошо», — говорил князь Иван Семенович, высокий дородный боярин с простодушным открытым лицом. «А чего дали делать? Ты глянь, мы их даже тут унять не можем. Наказывал же я не затеваться с торговлей, а вон что делается. А такие-то оружные да с добром на Дону идут. Что же будет?» «Дело наше малое, князь», — заметил Львов. «У нас царева грамота. Спровадим их, и все на том. Грамота, она грамота. Разве ж в ей дело? Учнут они, воры, дорогой дурно творить. Где была та грамота? С нас спрос, куда глядели. Потом хоть лоб расшиби, не докажешь. Дума моя такая — отправить их на Дон неоружных. Перепись учинить, припас весь побрать». «Эка, князь!» — в сердцах воскликнул митрополит, сухой длинный старик с трясущейся головой. «Размахался ты, все побрать! Не знаешь ты их, и не приведи, Господи, разбойники, анчихристы! Они весь город раскатают по бревнышку!» «Да ведь и мы не с голыми руками!» «Нет, князь, на стрельцов надежа плоха», — сказал Львов. «Шатнулся, а пушки бы и строги, если б отдали. Большое дело. Через Царицын бы бог пронес, а на Дону пускай друг другу глотки режут. Не наша забота, и спрос не с нас». «Что же, Иван, так плохи стрельцы?» — спросил воевода Красулина стрелецкого голову. «Хвастать нечем, Иван Семенович», — признался тот, — «самое безвременье. Этих отправлять надо, а сменщики когда будут? А скажи этим, останьтесь, тотчас мятеж». Князь Михаил, молчавший до этого, по-молодому взволнованно заговорил. «Да что же такое-то? Разбойники, воры, государевы ослухи, а мы с ними ничего поделать не можем. Стыд же, головушки! Куры засмеют, с голодранцами не могли управиться. Дума моя такая — привести к вере Божьей, отдать по росписям за приставы до нового царева указа. Грамота? Она годовалой давности. Пошлем гонцов в Москву, а разбойников пока здесь оставим. За приставами». «Эх, князь, князь!» — вздохнул митрополит. «Курям, говоришь, насмех. Меня вон как насмешил саблей один такой голодранец Заруцкого. Так всю жизнь не смеюсь, да головой трясу. Вот как насмешил старомец. Архиепископа Феодосия, царство небесное, как бесчестили. Эта кара Божья пронесет ее и нам спасение, и церкви несть сраму. А мы сами ее на свою голову хочем накликать». «Что напужал тебя малолец ты, Заруцкий, это я понимаю», — сказал Иван Семенович. «Да пойми же и ты, святой отец, мы за разбойников перед царем в ответе. Ведомо нам, что у его Устеньки на уме. Он отойдет вон к черному яру, да опять за свое примется. А с кого спрос, скажет, тут были, не могли у их оружие отобрать? Дело к зиме не примется», — вставил Иван Красулин. «До зимы еще далеко, а ему долго и делать нечего. Стрянут караван, да на дно, только и делов». «Да ведь и то верно», — заметил подьячий. «Оставлять-то их тут неохота. Зачнут стрельцов взманывать, а когда совсем худо дело, моя дума такая — спробовать уговорить их утихомириться, оружие покласть и рассеяться, кто откуда пришел. Когда они в куче, да оружные, лучше их не трогать, надо спробовать уговорами».